Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, присоединяйтесь к нам. Сделать это очень просто. Либо используйте телефон прямого эфира 8 800 333 1706, либо присоединяйтесь к нам через наш сайт radioteos.ru. Сегодня 19 октября, и мы готовы вас услышать. На нашем сайте radioteos.ru вы можете познакомиться с массой информации, новостных разных блоков, почитать там кучу, ну и всего-всего, что там есть. И, конечно же, мы призываем вас, загляните в блок нашей передачи «Надежда для души» и почитайте, и откликайтесь, соответственно, нам бы очень хотелось вас услышать. Кроме сообщений, которые можно присылать с нашего сайта, можно писать на нашу электронную почту. Электронная почта у нас следующая: nat. Потом идут следующие буквы: HFTH. Это сокращенное название нашей передачи в латинском алфавите. HFTH. nat.hfth. Собачка Яндекс.ру. Так что присоединяйтесь. В блогах нашей передачи в конце есть ссылочка на нашу почту, поэтому можете оттуда скопировать и прислать нам свое сообщение. Естественно, мы озвучиваем почту в течение или в процессе наших эфиров, ну, а писать можно в любое время. Так что мы будем вам рады. Сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Так, что сей день нам принес уже? Давайте заглянем на нашу почту. Ага, у нас уже есть сообщеница. Сейчас мы его и почитаем. Так, Валентин пишет нам. Вот как пишет Валентин. Пишу сразу за двоих. Жена Нина... Прямо еле дождалась. Вот. Напряженно, как все. Просит написать, Наталья Аркадьевна, прочитала ваш блог, когда вы про Михаила, внуков и про общение вообще. Надеюсь, вы поняли, про что речь идет.
Ну да, это было то ли в понедельник. В общем, это было до тебя, вот когда тебя еще не было.
Когда я еще не родился.
Да, когда тебя еще не было, а передача уже шла.
Наталья Аркадьевна написала блог.
Наталья Аркадьевна написала блог.
Да. Про Михаила, чьих-то внуков и про общение вообще.
Внуки Михаила это.
Понятно. Просто огромная благодарность вам за ваш труд. Так, значит, вы так понятно пишете, объясняете. Это очень нужно, очень важно. Очень ценно то, что вы делаете. Спасибо вам. И вообще за передачи вам с пастором спасибо. Было сказано большое спасибо. Ага, понятно.
Не поняла.
Вас. Ну, видимо, пока Валентин пишет, его, так сказать, поправляет жена Нина. Я так понял. Было сказано большое спасибо, наверное, так. Так, теперь я. Вот что хочу сказать. Это Валентин, уже ага, от себя.
Понятно.
Вот
да.
Что хочу сказать. Может,
второй голос прорезался.
Да. Может, лучше вообще не обращаться к психологам, чтобы не нарваться на чуждый нам по вере метод. Не подумайте, вам премного благодарны. Лучше узнал про себя и про других людей вообще. Понимание больше стало. Думаю, полезно ваши передачи слушать. Можно еще читать, спрашивать, если что. Ну, вот, собственно, суть вопроса такова. Может, лучше вообще, так сказать, к психологам не обращаться, так сказать, чур их куда-нибудь подальше, чтобы не нарваться на чуждый нам...
А в связи с чем?
Ну, вот так пишет Михаил, чтобы не нарваться...
А, ну, вчера что-то было про вот этот вот, про эти телесные, там, телесно-ориентированные методы, да?
Да,
вот вчера же мы отвечали, да? И по поводу НЛП что-то такое тоже было, ну,
Да.
Ну, так и есть же те, которые вполне, так сказать, в рамках, и недаром существует такое течение, как христианская психотерапия, психология. Она же не как бы вообще вот, как бы, ты не знаешь, что-то такое совсем-совсем другое. Это люди, которые имеют психологическое образование, но это люди верующие, да?
Да, понимаете, Валентин, ведь суть дела в чем? Психология сама по себе, наука о душе, то есть об организации нашей внутренней жизни, психической жизни. Ведь мы, кроме телесного функционирования, скажем так сказать, и обладаем еще и психической жизнью, которая происходит внутри каждого из нас. Библия еще и говорит о духовной составляющей, о которой, так сказать, кроме нее никто, так сказать, не занимается. У нас нету пневмологов, наверное, вот в таком мирском понимании такой. А есть и психологи, вот они занимаются психическими процессами в нашем организме. Есть вещи объективные, да, которые изучаются, нарабатываются, исследуются. Вопрос-то ведь не в том, что в результате этих исследований получаются, а вопрос в том, как они интерпретируются и что предлагается после этого делать. Какие рецепты прописываются. Понимаете, ну, мы все знаем, что у нас, допустим, в холодное время года может заболеть горло. Да, и вот одни говорят, так сказать, никто не спорит, и процесс исследован, изучен, там, большей, меньшей степени и так далее. Но что с этим делать, кто-то по-разному, так сказать, будет вам предлагать. Одни говорят, малинки попей, так сказать, на ночь медку поешь, и все будет нормально. А кто-то скажет, да вы что, да вот надо антибиотиков горстями, чтобы там всех убить напрочь, там, задавить, задушить, и масса других там вариантов, да, к примеру. А кто-то скажет, ничего не надо делать, само пройдет. То есть вот как бы это как пример таких разных школ в психологии. Что с этим делать? Мы еще не очень много знаем-то. Психология молодая очень наука, поэтому куча всяких ошибок, бредовых всяких идей возникает. Как и всегда, когда мы мало знаем о Божьем мире, мы, так сказать, придумываем много всякого своего, то, что нам в голову приходит. Поэтому нельзя психологию мазать одной краской всех, так сказать. Нужно разбираться в этом вопросе. Поэтому есть христианские психологи, которые, так сказать, соотносят все то, что говорит психология, с верой в Бога, с библейской точки зрения и так далее, и так далее. И вносят свои коррективы. Причем серьезно и основательно помогая людям. Не вступая в противоречие с Библией, а наоборот, используя Библию в качестве основания для психологии, для того, чтобы применять методы, те или иные из психологии. Так что вот как-то так обстоит ситуация.
И как раз я думаю, что это самый такой точный, самый выверенный подход. Почему? Потому что так или иначе, но любой специалист, он же как? Он же хочет исправить искажение, которое существует у человека, да, в его мышлении, в его, там, не знаю, сфере его чувств и так далее. Ну, что значит исправить искажение? Значит, чтобы он стал думать, чувствовать и так далее правильно. А эталон какой? Вот у нас, у христиан, у нас есть эталон, у нас есть Слово Божие. Сергей, а у мирского психолога какой эталон? Когда по логике у них-то все получается, все в мире относительно.
Ну,
алло.
Да.
Согласен?
Ну да, да, конечно, конечно. Тут вот я тут еще одно сообщение просто увидел.
Я просто вот еще, подожди, хочу сказать вот в связи с тем, что написал Валентин. Валентин, вы знаете, вообще это очень интересный вопрос вы подняли. Вот вчера как раз, по-моему, я вспоминала вот это вот выражение китайское-то, да, что там у каждого свой цигун там, да, и, соответственно, вот у каждого он будет либо хороший, либо плохой, да, то есть, в принципе. Ну вот это я к тому говорю, что... Ведь очень важно, кто применяет эти методы. Вот, собственно, о чем мы сейчас с тобой говорим. Если это будет применять, допустим, тот же христианин, да, или хотя бы очень, так сказать, знаешь, такой очень глубоко нравственный, очень честный человек, который себя как бы проверяет. Но тут опять очень важно, с чем он себя сверяет, да, вот этот человек. Но тем не менее, понимаете, это будет одно. Если это будет применять человек, для которого главное будет это вот, так сказать, заработать побольше денег, то это будет другое. Это то же самое, что, знаете, вот есть врачи, вот мы приходим к врачам, и есть такие специалисты, которые, ну, стараются помочь человеку и действительно помочь ему, и так, чтобы, ну, не навыписывать ему кучу каких-то сверхдорогих лекарств, которые, по сути дела, особенно не помогают. Ну, не являются чем-то таким, прям какой-то панацеей такой,
ну,
да?
Да. Ну да.
Вот. А есть врачи, которые как раз, так сказать, у них есть там какой-то контракт, или как это называется, какая-то связь там, так сказать, ну, может быть, с аптеками или там с какими-то фирмами, которые фактически вот этим занимаются. Понимаете, ну вот так вообще во всем, вот сейчас в мире вот так вот устроено. И так очень, такого очень много, поэтому тут очень важно еще личность того, кто, кому вы попадете, кто будет с вами вообще заниматься. Вот какая у него стоит такая сверхцель? Вот у кого-то это будет искреннее стремление помочь, а у кого-то будут несколько другие какие-то соображения. И тогда можно, допустим, этот процесс растянуть на очень долго, потому что ведь каждый визит оплачивается, правда?
Конечно.
Поэтому, понимаете, вот тут вот эта вот роль личности, она и в истории важна, и важна вот во всем на самом деле роль личности. И еще хочу, и, конечно, очень важно, какие убеждения у человека, очень важно. И еще, Сергей, я вот хотела сказать, вот понимаете, мы когда так говорим, вроде бы это может быть только где-то, Сергей, а вот с тем, как мы подходим к Священному Писанию, вот такие кульбиты не происходили ли разве? Ну вот давайте вспомним, сколько было случаев на протяжении истории, когда люди использовали Библию, использовали веру, ну, просто вот, ну, как бы очень неприятно это говорить, Сергей, но в своих корыстных целях. Но ведь были же такие примеры, понимаете?
Были, где-то были, же было. И есть даже до сих пор.
И есть, да.
Что
а сколько было лжеучений, да? И мы знаем, какие были страшные случаи, причем вот в наше время, уже при нашей жизни, мы знаем, сколько было случаев, когда вот эти лжеучителя фактически, ну, я не знаю, обворовывали, можно сказать, людей, которые им доверяли, которые им доверились. И в итоге люди лишались и всех своих средств к существованию, и даже квартир, домов, жилья, семей. Сколько было таких историй, сколько было таких случаев. Известный случай, когда, это крайне приятно говорить об этом, но опять-таки вот эти лжеучителя, меня поражают люди, которые, вот, так сказать, верят этому, считают, что это вот это учение, это так. Сергей, ну просто развращали людей. В том числе и сексуально развращали людей. И устраивали какие-то групповые оргии, вот это вот, как его называют, свальный секс, да, как это называется?
И детей еще к тому же.
И вот детей, да, этих... понимаете? Вот были же такие истории, были такие страшные, причем в разных странах это было, и в нашей стране это было. Были случаи, когда они, как бы, ну, опять-таки, да, люди, так сказать, все как бы оставляли, как это, не знаю, как сказать, завещали, передавали все свое состояние. И потом вот эти вот целые, так сказать, огромные вот эти секты, когда люди как бы кончали с собой, ты помнишь?
Ну да, да.
А вот эти лидеры, которые в итоге обогатились, они каким-то чудом оставались живы там или куда-то они исчезали, потом появлялись под какими-то новыми именами и так далее. Ну, понимаете, ну это же известные эти вещи, поэтому предполагать, что вот здесь вот это прям вот так вот все страшно и опасно, а вот здесь-то у нас вообще же все так вот прям безобидно. Ну, вот вам, пожалуйста, и люди используют Слово Божие, действительно, вот прям Бога не боятся. Ну, вот для таких страшных вещей.
Наталья Аркадьевна, ну мы, собственно, с вами предупреждены, Христом самим предупреждены. Что
да, что многие придут под именем моим, да? Он же говорит об этом.
Да, и будут, так сказать, выдавать себя либо за Христа непосредственно, либо вообще за каких-то духовных людей. И Иаков пишет, и многие другие апостолы говорят об этом, что войдут к вам в лютые волки, да, нещадящие, да, стадо, да, которые будут иметь, что, вид благочестия, а сила его отрекшиеся, да?
Да Господь, Бог же еще в Ветхом Завете даже, сколько раз он пишет об этих пастырях.
Да. То есть это реальность, о которой Бог предупреждает нас многократно. И тем не менее, мы все равно попадаемся на эту удочку. Почему? Почему мы попадаемся? Собственно, такая же ситуация, как с психологами. Потому что мы слепо доверяемся, не пытаемся исследовать суть вопроса. Кто, что, почему, какие методы, для чего, какие подходы, какие принципы, какие ценности исповедуются лидерами, так сказать, адептами, тем, кто предлагает нам что-то. Хоть в области психологии, хоть в области Писание, церкви и так далее, кто там толкует это и говорит, понимаете? И мы, не разбиравшись, так сказать, не разобравшись, не исследовав брода, так сказать, ныряем в воду, как говорится, и получаем многие проблемы из-за этого. А потом, так сказать, набив собственные шишки, если хорошо, только шишки, а ничего хуже, вот с такими результатами остаемся. То же самое Бог постоянно говорит с точки зрения нашей веры. Исследуйте Писание, ибо вы через них хотите иметь жизнь вечную. Да, они говорят обо мне. Всегда Христос говорит об этом. Всегда Бог говорит. Проблема от того, что заблуждаетесь, говорит Христос, не зная Писаний. Все, нам предлагаются под этой маркой все, что угодно. Ой, часто как бывает, ой, человек этот, он молитву «Отче наш» прочитал.
Да.
Он христианин, он святой уже, все, а он там какие-то магические пассы проводит, или он там непонятно какую психологическую школу использует для того, чтобы, так сказать, что-то там делать с нами и прочее. И мы уже все, вот он прочитал молитву «Отче наш», все, он святой человек. Вот и все. И мы попадаем в какие-то проблемы. А он вообще оккультист, может быть. И какой-нибудь доморощенный психолог, непонятно, без образования. И вот мы попадаем. То есть всегда нужно включать разум, исследовать, а точно ли так говорит Библия. Помните, есть в Библии замечательный пример. Апостол Павел, когда ходил, проповедовал в Малой Азии, да? Там есть такое замечательное место, когда он пришел...
Про Верийских, да?
Да, да. Фессалонику говорит, там он тоже, и про Верийские. Верийские, да, значит, вот были разумные, да? Они там, значит... Исследовали Писание, точно ли так, сказал апостол Павел. На то он сознался. Они раз открывали, искали и результат соответствующий получали. Поэтому вот в современном мире...
Причем, опять-таки, это кто были? Это были люди из синагоги, которые, да, в принципе, да, с детства изучали. Но, тем не менее, когда они его слушали, они потом собрались, взяли эти свитки... Да?
Да.
И стали сверять то, что он говорит, вот точно ли он так говорит.
Размышлять, исследовать.
Да, да, да.
Задаваться,
да,
вопросами.
Хотя вроде бы, Сергей, вот мы сейчас многие же знаем же Священное Писание, знаем тексты и так далее. И часто люди так, вот мы слушаем, что-то человек говорит, да вроде так, да? А вот там вот эти вот премудрые люди, действительно очень разумные люди, они не успокоились на этом, да вроде так. Они вот взяли и стали перепроверять, и смотреть, что это и как это.
Так что в современном мире это архиактуально. Первоисточники. Откуда все берет начало? То или иное. Что за всем этим стоит? Потому что ширмы, рекламы, блестящие обертки, так сказать, всегда бросаются в глаза. На это они и рассчитаны. А что?
Но потом, Сергей, сейчас, да, в общем-то, стало гораздо легче, да?
Конечно.
Потому что всегда можно, в конце концов. Ну, вот я не разбираюсь, да, но я могу, по крайней мере, в поисковике набить какие-то такие слова. Вот то, о чем, как бы, я хочу спросить. Вот какой взгляд, допустим, христиан вот на это, да?
Ну, и то,
ну, как
осторожно.
Я
надо.
Понимаю, что мы можем получить кучу разных ответов, Сергей, но тем не менее, эти отвечающие, они же как-то подписываются. И мы можем увидеть, что говорят священнослужители. Да? Ну, понимаешь, да, все равно мы можем какое-то вот хотя бы такое минимальное исследование провести.
Безусловно,
правда?
Безусловно.
Какие-то же аргументы-то будут же у людей. Они,
конечно,
же не просто скажут, нет, не ходи туда. Они,
конечно,
же как-то объяснят, почему.
Вот нам написала Мария.
Давай.
Вот что она пишет. «Вы будете смеяться. Рассказала соседке про передачу и про то, про что вы говорили про детей». Вот вчера.
Так смешно.
«Вы прям в точку попали».
Ага.
Угу. «Там как раз про вот это и говорили. Про то, чтобы присоединиться. Потом, не помню как, а потом вести за собой». Пишет Мария. «Я прям удивилась, как вы угадали».
Нет, ну это как раз просто первое, что мне пришло в голову, я ничего не угадывала. Ну просто как пример мне это пришло в голову, и я подумала, что может быть это такое. Ну просто очень распространенный подход этот, поэтому,
ну, вот,
часто применяемый.
Вот так вот все сложилось хорошо.
Отлично.
Вот, Артем из Эстонии пишет, Деяние 17.11 подсказывает нам это место. Спасибо, Артем.
Спасибо большое, Артем.
Здешние были благомысленнее фессалоникских. Да. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Смотрите, ежедневно даже разбирая Писание. Да. Не один вечерок посидели,
ну, да.
А ежедневно исследовали этот вопрос. Вот мы с этим, так сказать, как сказать, как здесь написано сейчас, благомысленностью страдаем. Не очень мы обременены этим. Мы, так сказать, раз ведемся на все вот эти вот блестящие рекламные обертки. Так, спасибо вам, Артем, большое за точное указание места. Это важно. Вот. Поэтому и нас, Наталья Аркадьевна, перепроверяйте. Точно ли мы так сказали?
Конечно.
А то вы сошлетесь на нас или скажете так, а мы так не говорили. Или мы сказали и ошиблись. Мы же ведь тоже люди. Мы же бываем, ошибаемся.
Нет, ну и в любом случае, если, допустим, что-то вот показалось каким-то таким, да, мы вместе все проверим тогда.
Да, неудобно.
Да, и мы будем очень рады, кстати говоря, такому.
И откликайтесь тогда, задавайте вопросы.
Да.
Вот я не понял, мне не ясно, а как это так вот?
Почему, кстати, у нас есть вопрос от Алексея. Вот
давайте.
От того Алексея, который 10 главу.
Давайте, очень интересно.
Значит, он пишет. Ну, он благодарит за то, что мы поговорили вчера по этой главе. Ему понравилось, он как-то очень вдохновился, что это прям вот, знаешь, как это... забыл, как это было выражение, что-то, допустим, вчера в газете, утром в газете, вечером в куплете, вот какое-то было такое выражение, что вроде так это как бы прям вот злободневно оказалось, он очень доволен, в общем, Алексей.
Угу, так.
Вот, и пишет, еще бы хотелось про «будьте милосердными, как милосерден Отец ваш, и пролюбите врагов, и будете детьми Божьими», про это. И дальше он пишет, ну ладно бы еще не мстить, но уж любить – это слишком. Любить надо родителей, жену, детей, друзей, родину, а тут врагов. Ну вот, что написал Алексей.
Да уж.
Итак, значит, вот хотелось бы подробнее, значит, про «будьте милосердными, как милосерден Отец ваш». И пролюбите врагов, и будете детьми Божьими. Про это. Вот, Сергей, по-моему, это Нагорная проповедь, нет?
Ну да.
Вот там где-то, по-моему, где-то прям вот практически сразу, там вот эти заповеди блаженства, то есть блаженны вы там тогда-то, тогда-то. Потом горе вам, а потом, мне кажется, как раз вот про это идет. Ну, это надо открывать, смотреть, потому что я не уверена. Но мне кажется, там вот примерно вот так, вот такой распорядок.
Угу.
Открываешь?
Да вот, смотрю. Видите, на глаза попалось. Не будьте унылы, как лицемеры. Так. Вот.
Алексей, вот как вы хорошо сразу написали. 10 глава, там, книги такой. Что же вы вот тут-то вот так? Сергей, по-моему, это Евангелие от Луки, 6 глава. Сейчас я просто еще не открылась. Я просто так наобум. Ну, я помню, что там Нагорная проповедь. Еще у Матфея, конечно, но почему-то у меня Лука вот сейчас.
Ну вот, Матвей в 5 главе там, будьте, да, блаженны миротворцы. Так,
ну да, блаженны, та-та-та-та-та, горе вам там, пресыщенные, потом вот слушающим, ударившему тебя по щеке, поставь другую, просящему дай.
Ну да.
Любите врагов, это 35 стих.
Мирись с соперником своим, да, и так ты...
Вот смотри, 30, от Луки, если от Луки, вот Евангелие от Луки, 6 глава, 35 стих. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего.
Ну да.
И будет вам награда велика, и будете сынами Всевышнего». Вот, видимо, этот стих, Сергей.
Угу.
Я что сразу и про «любите врагов», и про то, что будете вот детьми, да, Божьими. Значит, «и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ». И к неблагодарным, и злым. И следующий стих. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. И потом вот не судите, не будете судимы, ну и так далее. Но нас спрашивают вот про эти два стиха. Ты нашел их?
Да, да, нашел.
Угу. Итак, дорогие друзья, это Евангелие, ну вот у меня, у тебя может быть там другое Евангелие, у меня Евангелие от Луки, это 6 глава, 35 и 36 стихи. Просто чтобы вы тоже могли открыть и посмотреть. Можно открыть онлайн-библию, можно открыть такую, если она у вас есть под рукой. Значит, любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Вот это, этот текст. Значит, и сейчас я, значит, что говорит Алексей? Ну, Алексей говорит, понятно, что он говорит, что ладно бы еще не мстить, но уж любить это слишком, что любить надо родителей, жену, детей, друзей, родину. Ну, как бы, а тут вот про врагов так говорят.
Да, за что же их любить?
Да, их-то за что?
Что думаете, дорогие друзья, присоединяйтесь. Вы-то что думаете, за что любить врагов? И стоит ли вообще любить их?
С ними связываться.
Да. А ну их, как этих психологов да. странных. Пусть там сами живут как-то и так досаждают нам всякими проблемами. А мы еще их любить должны. Вот.
Вообще, на самом деле, вот, Алексей, надо отдать вам должное, ну, вы не первый, кто как бы вот об этой заповеди, да, вот об этих словах
далеко не
пишете.
Первый.
Да. Мне кажется, Сергей, вообще, наверное, ни одна из заповедей Христа, наверное, столько споров, столько всяких этих вот рассуждений, обсуждений и так далее, не вызывало, сколько вот эта заповедь любить врагов. Как ты думаешь?
Еще бы, потому что она, так сказать, ну, как бы основание нашей человеческой жизни затрагивает.
Ну да.
Понимаете,
да.
Никто же не возмущается и не обсуждает, когда око за око, зуб за зуб. Тут все понятно, ветхозаветный закон он был, да? Око за око, зуб за зуб. Все. Да мы с удовольствием бы его и сейчас использовали.
Ну, тем не менее, ведь. Понимаешь, как это тоже не так просто, потому что смотри, вот даже сейчас, как часто люди, когда их задевают, они норовят как бы в отместку сделать еще больнее.
Да, усилить, да, в этом проблема.
Да.
В этом
поэтому
проблема.
Даже вот это, то, что ограничивало вот эту месть, да, чтобы это был как бы равноценный удар. Что...
Ну, это хоть нам душу греет, так сказать.
Ну, это как-то да.
Как ближе. Дам, так уж точно воздам чем-нибудь-то хотя бы можно. А тут, понимаете, как вот все в противовес нашему естеству.
Но смотри, ведь Алексей же что пишет? Ладно, как бы понятно, когда любить родных, любить врагов, любить жену, родителей, там, детей, друзей, родину и так далее, да? И мне кажется, что в связи с этим, Сергей, наверное, есть смысл поговорить о том, что в греческом языке все-таки вот слово «любовь», то, что у нас переводится «любить», «любовь», а там целых три слова – понимаете, которые у нас переводятся как «любить» или «любовь», вот с этим значением, да? И первое слово, которое есть, ну, оно связано со словом «эрос», оно означает такую страстную любовь как бы мужчины к женщине, женщины к мужчине. Но сейчас вообще уже даже, по-моему, непонятно кого к кому. Все это как-то так
да
стало.
Да уж, даже
слушай, даже я стала говорить про мужчины к женщине и подумала, что сейчас в нашем современном мире все перевернулось, не знаю как. Второе слово «филео», да, или «филейн», которое обозначает любовь человека вот к тем, кто ему близок и дорог. Вот как раз вот то, о чем вы, Алексей, написали. Это вот про родных, про друзей, про детей, там, это вот, вот это, да? А Христос-то здесь говорит-то, он-то здесь говорит «агапао», про вот эту вот любовь «агапе», понимаете? И вот мне кажется, как раз вот это очень важно. А это слово, оно несет в себе еще такой смысл, как бы такое, знаете, вот это благожелательное отношение к ближнему, то есть желание блага. Ведь дело в том, что, ну, Сергей, мне кажется, это просто было бы даже нелепо предполагать, что Господь говорит нам любить врагов, ну, например, как любить любимого человека, мужа или жену, или как любить своего ребенка. Ну, это просто нереально вообще, понимаешь? Это вот, ну, не заставишь себя при всем своем желании. Но Господь же, Он же очень хорошо все это понимает, да? И Он не требует от нас вот такой любви. Но Он нам ведь что говорит? Что каким бы человек ни был, что бы он нам ни сделал, мы, вот уже теперь как искупленные им, да, мы не можем позволить себе желать человеку ничего другого, кроме как наивысшего блага для него. А вот это наивысшее благо для него, это, конечно же, чтобы человек был спасен, получил спасение. И, в принципе, если мы подумаем с вами, дорогие друзья, то нам выгодно, всем нам с вами выгодно, чтобы какой-то негодный человек, может быть, вот он какой-то вот такой вот прям вредный-вредный, плохой-преплохой, но если этот человек обратится к Богу и будет спасен, он же изменится. То есть для нас это просто первейшая выгода в этом, понимаете? То есть силы зла потеряют душу, а она перейдет на сторону сил добра, она изменится, она как бы будет принадлежать Господу. Ну, это же здорово, правда? И вот я думаю, что вот нам как-то, вот, Сергей, об этом бы нам подумать.
А вот пишет Артем из Эстонии. Я знаю ситуацию, где врагами стали родители, которые...
В смысле, врагами, ну, дитю своему?
Слушайте,
или
да.
Они стали между вот, собой?
Нет, для своего ребенка. Ага. Я знаю ситуацию, где врагами стали родители, которые препятствовали дочери принимать крещение, закрыв ее в день крещения дома и устраивая скандалы. Как же их не любить? Значит, как же их не любить? Или это вопрос, как же их не любить? Но здесь стоит точка. Может быть, вы что-то не дописали? Или вы что говорите, как их не любить или как их любить? И вот я не понял суть.
Поясните свою мысль, Артем.
Потому что непонятно, то ли здесь вопрос, или как, или утверждение. Как же их любить после этого? Скорее всего, как же их любить после этого? Я так предполагаю, раз они такое натворили, мол, тут все. Понимаете, вот Наталья Аркадьевна сказала о любви агапау или агапы, как у нас иногда говорят, о высшем проявлении любви.
Ну, агапау – это глагол.
Ну да.
Любить.
Так вот, я говорю о высшем проявлении любви. Поэтому, собственно, Христос и говорит, что будете как, вот, будете как Бог,
сынами,
подобно,
да, вот.
Подобно Богу, сынами, да, Божьими. Да. Почему? Потому что этой любовью всегда Бог действует. Ведь как смотрят родители на своих детей? Какие бы они преступления ни наделали, они все равно остаются детьми. Очень страдают родители, могут очень мучиться, от самих же детей могут мучиться. Но они все равно их любят, как своих детей. Где-то в глубине, ну, нормальные, я имею в виду, родители, сами по себе нормальные, более-менее, они все равно сохраняют внутри себя это чувство к своим детям. Вот Бог предлагает нам как бы подняться над нашим суетным миром с его проблемами, грязью, предательством, болью, убийствами и всем тем, что у нас есть, выше и подняться до уровня человечности с большой буквы. Вот это же человек все равно. Он делает какие-то безумные вещи, продиктованные какими-то своими грешными мотивами, очень часто неправильными, тупиковыми, потому что, когда мы причиняем какую-то боль, ущерб, разлад, раздор, развал какой-то, мы не достигаем своих целей никогда в этом мире. Это только кажется, что мы их достигли. Мы получаем массу других проблем внутри или себя, или вовне себя, но это никогда не приносит вот ожидаемого такого глубочайшего благополучия в самом глубоком смысле этого слова. Вот даже эта история, которую, Артем, приводите вы. Вот что эти родители... Чем продиктовано было такое их поведение? Ну, по всей видимости, они считают, что что-то такое их пугает в том, что собирается делать их там дочь. Они думают, что, может быть, она в секту попала. Может быть, это мракобесие вообще вера как таковая. И она будет, эта вера, влиять на ее жизнь плохо. Вот все то, что они делают, чаще всего продиктовано попыткой защитить своего ребенка от той угрозы, которую им кажется угрозой, которую они, так сказать, на себе нарисовали в голове. Но они же не враги своей дочери. Они могут стать таковыми даже. Мы можем стать врагами своим детям, потому что мы что-то не понимаем или делаем неправильно, или считая, что это будет благо для них, будем делать что-то. А в результате нашего заблуждения это будет печальным, так сказать, последствием каким-то.
Ну, ты знаешь, Сергей, я думаю, если эта девушка или женщина молодая, если она готовилась к принятию крещения, ну, она, значит, уверовала в Бога, да? И я думаю, что родители не станут для нее врагами. Ну, по крайней мере, может быть больно, очень обидно, понимаешь? Ну, много может быть чего. Но я думаю, что все равно, вот когда это немножко спадет, сойдет, вот будет другое, понимаешь, понимание происходящего в том плане, что вот что бы они ни сделали, и все равно, ну, можно в чем-то пожалеть, что люди запутались, чего-то не видят, не понимают или понимают превратно. Можно сожалеть о том, что вот так случилось в их жизни, что они не вместе, да, с ней. Можно, ну, как-то пытаться их понять, вот то, что ты сейчас попытался, ну, в смысле, что ты сейчас проговорил, да, что вот так они представляют, и поэтому вот они, может быть, опасаются чего-то и так далее. Но в любом случае, если она уверовала в Бога, она все равно будет всем сердцем хотеть, чтобы ее родители тоже пришли ко Христу и получили спасение, и когда-нибудь тоже приняли святое крещение. Она будет, ну, это просто невозможно, чтобы человек не хотел, чтобы верующий человек вот такого не хотел.
Ну, конечно, конечно.
И она будет молиться за них. И я скажу еще такую вещь, что, понимаете, вот, ну, не приведи Господь, не дай Бог, но вот если вдруг что-то случится с кем-то из родителей,
или нуждаться вот, будут в чем-то хотя бы.
Ну, в любой ситуации, Сергей, вот, да, вот что-то такое, вот, что-то произойдет. Понимаете, вот что бы они ни сделали, вот все равно. И все равно придешь и будешь помогать. Вот как бы тебя ни обидели, как бы что бы там ни было. И вот все равно вот что-то такое, ну, я не знаю, в нас начинает говорить, я даже помню по ребятам из детского дома, которые настрадались от своих родителей, уже просто, ну, кажется, что-то невероятно. Знаешь, и все равно вот есть эта мечта, что я вырасту, и я тогда, может быть, вот найду свою маму.
И что-то изменю.
Да, и может быть, что-то изменится, и может быть, я ей помогу, понимаешь? Понимаете, то есть, поэтому я как-то, вот я так думаю.
Артем тут снова пишет нам, это я к письму Алексея о том, что врагов немыслимо любить, а родителей надо любить.
Что все равно любят, как бы, да?
Все равно любят, да.
Конечно, конечно.
Другое дело, когда эти враги, ну, достаточно далеки от нас, здесь все сложнее становится. Когда это чужие далекие люди, которые что-то вот сделали, пришли, там, натворили в нашей жизни, здесь сложнее. Мы нередко такие истории вот на передаче «Прощение» по четвергам обсуждаем вечером, 18 часов, да? Они как раз связаны с этим. Но, понимаете, вот опять же, Бог пытается нас приподнять над нашей болью, над нашим страданием, над нашим вот этим миром всем приподнять, и как бы вот, чтобы мы опять сверху посмотрели. Ну, вот тот человек-враг, который натворил в нашей жизни. Опять постараться его как бы понять с точки зрения обычного человеческого, то, что мы в себе-то находим всегда. С чего это он вдруг вот такой, да? почему он так реагирует или почему он так поступает, что произошло. Ведь есть причины. И причины очень часто грешные, которые приводят в разруху наши внутренние миры, которые влияют на нас, на наших детей, на наших близких, эти причины. И они делают из нас иногда очень ужасных людей, потому что мы вот попали в такую ситуацию. И не то чтобы это делает нас такими, потому что вот такая ситуация была, а мы потому что делаем некоторую череду выборов в связи с этой ситуацией. Она нас подталкивает, та или иная ситуация, к каким-то выборам. А почему мы делаем тот или иной выбор? Можно задаться вопросом. А потому что мы пользуемся тем или иным мировоззрением, или той или иной информацией, которую мы располагаем, теми или иными принципами, которые сложились под действием каких-то определенных причин в нашей жизни. И таким образом, этим всем руководствуемся, и мы считаем, что вот это безопасность для нас, или что для нас это единственный выход, вот так поступать, вот так жить, вот так реагировать, что больше у нас нет никаких путей и дорог, и так далее, и так далее. Все это колоссальное наше заблуждение, которые приводят к величайшим трагедиям на свете, к войнам, убийствам и так далее. Это же Да, пожалуйста.
Знаешь, Сергей, есть такой человек замечательный, ну, вернее, был, архимандрит Сафроний. Он когда-то был, ну, как помощником, что ли, у старца Силуана Афонского, и он написал книгу, которая так и называется. Книгу о нем написал. И, собственно, как бы вот он так стал известен как автор вот этой книги, который вот написал ее. Потом он еще какое-то время жил на Афоне, уже после того, как старец Силуан отошел к Господу, еще сколько-то лет там прожил на Афоне. И потом он переехал в Англию. И в Англии, по-моему, в графстве Эссекс, если я не ошибаюсь, ну, он основал монастырь. В общем, такой монастырь интересный, что знаешь, как вот община ТЗ, да? Угу. Куда приезжают люди самые разные. Там и протестанты, и католики, и православные. И как бы вот всех принимают. Вот у него вот такого же типа был монастырь, куда могли приезжать люди вот самые-самые разные, да? И из разных как бы таких вот конфессий. И их всех принимали с любовью там. И он, собственно, там как раз и вот до самого последнего своего, так сказать, мига, да, вот здесь на земле, он проводил беседы и так далее. И у него еще есть несколько книг, написаны им. И вот я просто читала его книгу, и вот себе там кое-что скопировала, и просто сейчас в связи с этим разговором я вот прочитаю буквально один абзац. Вот он пишет.
Ну, вы уже успели найти даже?
Нет, я себе скопировала.
А, вы заранее скопировали?
Ну, у меня просто есть, я пишу там, для меня полезно, как бы, да.
Понятно.
Вот.
Так я говорю, найти же успели. Хорошо.
Ну, тут-то какие проблемы? Это открыл документы, все, это самая верхняя моя запись там.
Давайте, давайте.
Взгляните на жизнь Христа. Он пришел в мир, чтобы сообщить людям благовестие о вечной божественной жизни, которое он преподал нам в простых человеческих словах. В своих двух заповедях о любви к Богу и ближнему. И из евангельского повествования мы видим, каким искушением подвергся он от дьявола, который сделал все, что мог, чтобы вынудить Христа хотя бы в чем-нибудь нарушить эти заповеди и тем отнять у него право, ну, право в кавычках здесь, давать их человеку. Посмотрите, что было в пустыне. И здесь он дает две ссылки. Матфея 4 глава и Луки, Евангелие от Луки 4 глава. Угу. По ответам Христа мы видим, что там была борьба за первую заповедь, то есть о любви к Богу. Победители в этой заповеди Христа, который потом вышел на проповедь, дьявол окружает атмосферой непримиримой убийственной вражды, преследуя его на всех путях. Но и тут не достигает он своей цели. Последние удары, нанесенные Христу, предательство ученика-апостола, общее отступление и неистовые крики облагодетельствованной толпы «Распни, распни его!» Но и здесь побеждает любовь Христа, о чем сам Он категорически свидетельствует. «Дерзайте, я победил мир». И еще: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Итак, дьявол не смог отнять у него право дать миру новую заповедь. Господь победил, и победа его вечно пребывает, и уже никогда и никто и ничто не умолит этой победы. Вот мне кажется, вот то, что тут написано, вот прям непосредственно имеет отношение к тому, о чем мы сейчас говорим. Потому что, посмотри, ведь действительно получается так, вот сначала идет это искушение, да, чтобы он, ну, как бы нарушил эту заповедь любви к Богу, и потом, и, кстати говоря, вот прочитав это, только вдруг, как у меня вот эта картина, как бы она прям вот, знаешь, как развернулась передо мной. А ведь действительно, вот он выходит на проповедь, Сергей, и все это время, вплоть до самых последних минут, идет действительно вот эта постоянная, вот эта борьба дьявола за то, чтобы Христос проявил нелюбовь, чтобы вот он нарушил вот эту заповедь, да, и доходит до того, что ведь действительно вот эта толпа кричит: «Распни, распни его». И вот эти слова, вот которые: «Дерзайте, я победил мир», и вот эти слова: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего», и «Спасибо вам, Алексей, что вы нас как бы направили вот к этим словам сейчас, когда будьте милосерды, как милосерд Отец вас, да, Отец ваш, любите врагов ваших и будете сынами Всевышнего» и так далее. Ведь смотри, ведь действительно князь мира очень хочет иметь в нас хотя бы какой-то плацдарм, да, вот этот вот пятачок, чтобы зацепиться там. Поэтому, когда Господь говорит нам любить, не осуждать, не мстить, молиться, на зло отвечать благом, Он как раз бьется за наши души, чтобы враг наших душ в наших сердцах, в наших душах не имел ничего, так как вот получилось с Господом. Вот.
Ну и, собственно говоря, как раз вот это и есть желание главное Бога, чтобы мы сумели обрести свою истинную человечность. Помните, как сказал о нем Пилат: «Все человек», да?
Да.
Вот
да.
Это истинная человечность. Вот поэтому Бог нас и приподнимает от этого нашего суетного и больного мира и дарует понять, что вы же все такие же одинаковые люди. Это просто случаи, это просто обстоятельства какие-то, просто такой выбор, вот о чем я так и говорил, что один сегодня враг, кто сказал, что ты завтра врагом не станешь для кого-то?
Да.
И не будешь делать то же самое. А почему ты не будешь или будешь это делать? Все будет зависеть от того, каково внутреннее содержание твое, чем оно будет наполнено. Вот в этом проблема. Бог как раз нас и пытается отсюда вытянуть из этого болота. А мы говорим: «Не, ну ни в коем случае. Ни в коем случае. Врагов надо, так сказать, убивать. Чего их любить?» Вопрос не идет о наказании даже. Здесь стоит это тоже разделить. Не идет о наказании. Наказание наказанием — это другая сторона вопроса. Бог любил свой избранный народ и всегда любит. Но Он не переставал его воспитывать и наказывать. То же самое делаем мы со своими детьми. И родители продолжают их любить. И из-за любви наказывают их иногда. Потому что думают, смотрят в будущее. А Бог смотрит в будущее, на вечную нашу судьбу с вами. Быстренько заканчиваем, потому что сообщение уже последнее. «Слава Господу, какие слова сказал Божий человек. Спасибо, что прочитали нам. Написал нам Весна». Ну, а время наше подошло к концу, и мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог.